Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы понимаете, сегодня большая часть вопросов с просьбой сделать лекцию о Войновиче. Сделаем, понятное дело, 85 лет. Поздравляю от души. Не мог, к сожалению, быть на юбилейном вечере, хотя и был там заявлен. Но была уважительная причина. Были дебаты с Мединским. Ну, не дебаты, точнее, это была такая полемика, потому что формат дебатов предполагает ведущего. И об этом вторая часть вопросов. Третья про Роман Пелевин. Я попытаюсь на все это ответить, прежде чем переходить к вопросам с форума и с письма. Что касается Мединского, значит, у меня есть ощущение большой удачи. И это ощущение подогревается таким очень часто в моей жизни случавшимся, это всегда так бывает, коллективным ором. Этот коллективный ор принимает формы не совсем приличные, особенно когда... Ну, скажем, неведомая мне, но, видимо, молодая, хотя, ну, явно хорошая девушка Оксана Паскаль. Если не молодая, то тем лучше, потому что, значит, это уже зрелый ум. Она, значит, пишет, какие вопросы надо было обязательно задать. И дальше, ну, помимо всех характерных эпитетов, провал оглушительный, провал с треском, построено бездарно, это все я читал о себе, начиная со своего первого печатного выступления. Почему? Почему-то я всегда вызываю именно такие ощущения, острые, резкие. Если шедевр, то шедевр. Если провал, то с треском. А вот как-то середина не наблюдается, это даже довольно приятно. Потому что, как мне кажется, эмоциональный диапазон – это все-таки показатель масштаба. И вот она предлагает мне, и многие предлагают, задавать вопрос, надо было спросить Мединского про его диссертацию, хотя мы прекрасно знали все, что скажет Мединский о своей диссертации. Надо было спросить Мединского про библиотеку украинской литературы и про находящуюся под домашним арестом руководительницу этой библиотеки, хотя Мединский будет совершенно в своем праве ответить, в суд разберется, как отвечает он и всегда. Мне кажется, здесь важно было, поскольку я Мединского все-таки знаю многие годы, и знаю, что он совершенно не тот зверь, каким его часто рисуют. Мне важно было показать человека, который во многих отношениях находится в заложниках. Мне надо было показать человека, у которого есть своя концепция культуры. И не забывайте, что у этой полемики была совершенно четкая, заранее заявленная тема. Может ли художник сотрудничать с государством? По крайней мере, сейчас. По крайней мере, с таким государством. Диссертация Мединского совершенно ни при чем. Балеты Большого театра тоже совершенно ни при чем. Здесь задано конкретная тема. Я говорю, государством в таком формате, каково оно сейчас есть, художники сотрудничать не хотят. Хорошо, говорит он, пусть не сотрудничают. Я говорю, ну они и деньги не хотят брать. Говорю, хорошо, пусть не берут. А зачем тогда министерство? А вот министерство строит дома культуры в селе. Это прекрасный, интересный разговор, доброжелательный с обеих сторон. Я еще раз подчеркиваю, что никакого зверства в Мединском я не вижу, и уж тем более мне пишут, он оказался более сильным полемистом, чем вы. Это не была с моей стороны полемика. Меня интересует раскрыть в данном случае собеседника. И сколько бы девушки 16 лет не писали, это непрофессиональная журналистика, меня это никак не поколеблет. Понимаете, есть интуитивное чувство удачи, которое меня не обманывает никогда. Проблема вот в чем. Дебаты, они очень давно на самом деле не проводились. Полемики, публичные споры, тем более в прямом эфире, очень давно не то чтобы не разрешались. Да, они даже, в общем, формально не запрещены. Действительно, у нас цензуры-то нет. Они не организовывались, потому что нет особой охоты. Почему я в свое время говорил, что Навальному при всех проблемах с Гиркиным следует дебатировать с Гиркиным? Потому что это приводит к выяснению некоторых понятий. Это способствует созданию общего языка. Я предрекаю, вангую, как говорится, что в ближайшие пяти, может быть, трехлетия, ну, пятилетия, это, в общем, худший прогноз, но, тем не менее, это будет время публичных дебатов, потому что действий еще не будет. Для того, чтобы действовать, нужен консенсус хотя бы по базовым правилам. Но эти понятия нужно заново проговаривать, и мы будем в ближайшее время наблюдать, я надеюсь, что и участвовать в этом буду, потому что Дождь не намерен отказываться от этой практики, она привлекает внимание довольно успешно. Я думаю, что мы будем свидетелями и участниками еще очень многих полемик. Я предлагаю вести их в таком мирном, ироническом и мягком ключе. Кто-то, безусловно, захочет вести их в ключе подчеркнуто на нахрапистом и агрессивным. Ради бога, пусть расцветают все цветы, возможно, разные стилистики. Но мы вступаем сейчас в эпоху разговоров, публичных споров, батлов, которые становятся форматом самым привлекательным. Надо учиться разговаривать заново. Все эти разговоры о том, что, говоря с властью, вы неизбежно замораетесь, видите ли, говорить с властью и сотрудничать с ней совершенно разные вещи. Я не сотрудничаю с этой властью ни по каким параметрам. Я не экранизирую их произведений, я не прошу у них денег, мне для написания книг они совершенно не нужны. И, в общем, мне главное одно, чтобы они мне по возможности не мешали. Я даже не хочу от них никаких площадок. Всегда, разумеется, будут находиться люди, которые будут говорить: Быков пропиарил Мединского. Это неизбежно. Вот вам свидетели на дожде. Перед началом дебатов я всем предсказал именно такую реакцию. Ну, что поделать? Я никого не пиарю и вместе с тем никого не размазываю. Мне всегда очень нравились вот эти разговоры. Мединский размазал Быкова. Михалков-Кончаловский размазал Быкова. Губерман размазал Быкова. Простите, ребят, ведь это мои разговоры с ними, ведь это вы от меня и через меня знаете, как и что они говорят. Поэтому, видимо, в мою режиссуру, в мои планы входит именно такой эффект. Почему он входит? Тут можно говорить о многом. Мне приятно иногда продемонстрировать, до какой степени разные языки, на которых мы говорим. Мне приятно послушать, как человек сам без понуканий в дружелюбной обстановке рассказывает о себе то, что он считает важным рассказать. Мне приятен и интересен такой разговор. Приятен уже потому, что в каком-то смысле он открывает глаза на ряд вещей, когда это находившихся в тени, а главное, он помогает раскрыться. И я очень многое проговорил из того, что не говорил до этого. Я благодарен Мединскому за то, что он пришел на дождь. Очень многие не приходят. Поэтому у меня есть ощущение, что в ближайшее время этот жанр будет развиваться очень мощно. И особенно меня радует, вот это, пожалуй, говорит обо мне не очень хорошо, потому что это скорее, ну, говорит о каком-то моем, самолюбовании от противного, от какой-то гордыни от противного. Особенно меня радует, когда полемика или разговор, или вообще этот телеэфир вызывает дружный интерес и столь же дружную ненависть. Вот почему-то мне это приятно, может быть, как знак, не скажу удачи, но, по крайней мере, как знак, что я все-таки верен себе. Потому что мне, как вы понимаете, комплиментам не было времени ни привыкнуть, ни приспособиться. Я не очень люблю, когда меня хвалят. Меня радует, как правило, дружное негодование, которым встречается всякая новая вещь. Почему? Потому что это ново. И раз это новое, раз это будоражит, значит, пока все получается. Я, кстати, абсолютно уверен, что со временем очень многое из сказанного на этих дебатах аукнется, отзовется и припомнится. Хотя бы уже потому, что там же прямо я говорю, когда мы столкнемся с очередным актом цензуры, мы с радостью пересмотрим утверждение о том, что цензуры у нас нет. Нужно, чтобы люди разговаривали, и чем больше они будут разговаривать, тем, мне кажется, мягче произойдут ожидающие нас перемены. Что касается Романа Пелевина. Некоторые спрашивают, заметил ли я выпады личные против меня. Плохо, наверное, читал, не заметил ни одного. Но мне еще, я помню, говорили и писали, что и Саша Бло, это тоже я в Generation P, хотя уж вот, по-моему, ничего общего, тем более, что здесь, мне кажется, я знал нескольких прототипов, даже и внешне похожих. А пока с личными выпадами у писателей получается не очень. Во всяком случае, совершенно личный и какой-то грубый и, в общем, не смешной выпад Сорокина в «Теллурии», он, конечно, показывает незажившую обиду от статьи Владимира Сорокина, как Александр Иванов нашего времени. И мне кажется, что это как-то и даже по уровню значительно выбивается из самого романа в целом. Всегда приятно попасть на страницы прозы. Я помню, в некоторых текстах я фигурировал просто как Дмитрий Быков. Всегда приятно, когда тебе пишет писатель, да, тем более все-таки большой. Но в Пелевинском случае, ну, что хотите, как угодно я это рассматривал, но себя я там не вижу, это очень жаль. Может быть, это могло бы сделать эту книгу чуть интереснее. В остальном, ну, я не могу сказать, что это разочарование, тут очаровываться было особо нечем. Пресловутый финальный резкий поворот сюжета, не буду делать спойлеров, абсолютно наглядно просчитывается на 20-й странице. Ну и вообще чувство, конечно, сильной неловкости. Понимаете, книга может быть сколь угодно футурологичной, наукообразной, может, она отзывается на какие-то тайные запросы критиков, ее похваливших, всякое бывает. Но если она неинтересная, то с этим ничего не сделаешь. Она неинтересна. Ее чтение – это тяжелый труд, это заталкивание в себя больших кусков довольно монотонной и, в общем, ужасно сказать, довольно суконной прозы. Вообще она производит впечатление какого-то программистского анекдота, пересказанного с матом. В общем, и шутки не смешные, и прогнозы неубедительные, и футурология крайне вторичная. И есть одна эмоция этой книги, которая, впрочем, у Пелевина ведь была уже и не один раз, начиная, по-моему, с «Затворника» и «Шестипалова». Мне кажется, самое эротичное, что написал Пелевин, это вот эти взаимоотношения крысы с цыпленком. Для Пелевина действительно очень больная тема. Ну, как в отношениях, скажем, там, лисы и волка, это необходимость секса, необходимость любви, когда этого давно не надо и не хочется. Но это, как сказал довольно точно Чуковский про Санина, если не можешь и не хочешь, зачем же лезть? Вот здесь та ситуация, когда любовь выступает как некая тяжкая обязанность, когда люди испытывают друг к другу глубокое тяготение, симпатию, интерес, но к любви это не имеет никакого отношения. Это как бы любовь механизма, страдание души, заключенной в железную клетку. Ну вот мне кажется, что это взаимная любовь компьютерных программ и страсть от невозможности ее воплотить как-то в реальности, это там единственное живое. В остальном, все-таки большая часть этого текста – это какой-то совершенно неудобо читаемый, неудобо варимый массив очень, к сожалению, скучных вещей, не имеющих все-таки отношения к человеческой душе. Так мне показалось. Я, знаете же, я не из этих теплых почвенников, которые от всего ждут добра, раздумчивости, неторопкости, как уже было сказано, и такой теплой какой-то сострадательности. Я совершенно этому чужд. Мне бы хотелось все-таки, чтобы в тексте была или трагедия, или живая сильная эмоция, или, ну что-то хоть как-то соотносимое со мной. Ведь, понимаете, что такое интересно? Феномен интересного, который мы так много раз обсуждали. Это прежде всего или резкая смена событий, то есть динамичная фабула, или возможность для читателя соотносить текст с собой и своим будущим, как когда читаешь «Пергаменты Мелькиадеса» в «Ста годах одиночества». То есть что-то, что рассказывает о тебе. Здесь, по-моему, возможностей зацепиться хоть как-то за этот текст у современного, по крайней мере, читателя я не вижу, а читатель будущего вообще, я думаю, посмеется над этими экстраполяциями. А что касается интересного, ну, понимаете, когда идут подряд десятки страниц, посвященные описанию новейших компьютерных программ, в которых вдобавок автор, имеется в виду Маруха Чо, сама разбирается не до конца, мне кажется, что это просто какое-то нагнетание, не могу сказать фальшивого, какого-то больного объема. То есть в целом все это свидетельствует об очень глубокой личной трагедии автора. Мне кажется, это трагедия постепенного расчеловечивания, холода, страшных пространств, которые сдавливают душу. И об этом я, конечно, говорю с глубоким страданием, потому что для меня Пелевин был и остается очень крупным писателем. Он всегда им будет, потому что он уже написал достаточно. На фоне его последних двух романов уже и «Лиса», «Священная книга оборотня» начинает казаться бесспорным шедевром. То есть, в любом случае, Пелевина надо читать, И надо смотреть на то, что с ним происходит, и, исходя из этого, понимать, как ужасен мир, в который мы ввалились. Конечно, я все это говорю из зависти. Разумеется, такие комментарии тоже будут. Тут уже по поводу моей статьи о Бродском замечательный Малгожата на форуме писал, что вы все время завидуете Бродскому, вы весь не стоите одной строчки Бродского. Конечно, Малгожата не стою, именно поэтому вы читаете меня и слушаете. Что касается зависти к Бродскому, то, видите ли, у меня случаются к нему процитированные вами референции и отсылки, но это вполне сознательные вещи, а вовсе не постмодернистские заимствования. Иногда цитируешь автора, чтобы передать ему привет или поставить ссылку своего рода, а вовсе не потому, что ты не можешь придумать иначе. Кстати говоря, я действительно многое делал для того, чтобы от поэтики Бродского чрезвычайно влиятельной и почти гипнотической не зависеть. И думаю, что какие-то успехи на этой ниве у меня все-таки есть. Завидовать мертвым вообще нельзя, потому что им гораздо хуже, чем нам, поверьте мне. Но если кому-то захочется объяснить это завистью, давайте объяснять завистью, потому что, понимаете, ведь ваши мотивировки, ваши приписываемые мне интенции, они же говорят не обо мне, в конце концов, они достаточно много говорят о вас. Наверняка найдутся люди, которым очень понравится роман Пелевина, потому что он им польстит, они, принадлежа к числу читателей этого романа, повышают таким образом свою самооценку. Не очень понятно, за счет чего. Наверное, за счет презрения к человечеству, которое там сочится из каждой поры, но оно как-то все более неорганично, вот так бы я сказал, все более неестественно. У меня какое есть ощущение, что мы находимся сейчас на пороге великих трагических событий. Эти великие трагические события, они требуют осмысления. В этом смысле книга Пелевина – прекрасная сказка, уводящая от этой реальности, правда, уводящая непонятно куда. Но мне представляется, что действительно время очень сейчас тревожное. Ни одна утопия и ни одна антиутопия никогда не сбывается, потому что все экстраполяции логичны, а жизнь алогична, в общем. И это главное отличие конспирологических версий от реальности. Конспирология, футурология, они всегда очень логичны. А жизнь всегда немножечко непредсказуема. Как сказано в том же романе Пелевина, жить ой, но да. Так что мне представляется, что сегодня такой эскапизм, это тоже очень хорошая позиция, конечно. Но все-таки гораздо интереснее смотреть на то, что происходит сегодня с людьми. С людьми во всем мире происходит сегодня масса интересных вещей, гораздо более интересных, чем любые фантастические выверты. Уважаемый Дмитрий Львович, хотел узнать ваше мнение о публикации личной переписки великих. Как вы относитесь к ее обнародованию? Прочел письма к близким Чайковского, том 40-го года, совсем иначе посмотрел на человека, хотя при чтении возникал неловкость при чтении. Да. Миш, видите ли, я к публикации писем великих отношусь, к сожалению, положительно. Хотя я понимаю, что это входит в некоторое противоречие с пушкинским тезисом. Ты радуешься, то есть ты огорчаешься пропаже записок Байрона. Ну, я вот радуюсь. Ты видел его в таких-то и таких-то великих ситуациях. Охота тебе видеть его на судне. Мне кажется, что великий человек велик и интересен во всех проявлениях своих. Тем более, что, ну, что говорит, 20 век очень сильно расширил границы тематики. Стало можно говорить о физиологии, писать о физиологии. Стало можно говорить о любви, причем в самых грязных ее изводах. Как-то приличия несколько расширились. Конечно, многие великие были бы в ужасе от того, что мы читаем их переписку. Но, с другой стороны, если бы они хотели, они бы ее уничтожили или распорядились бы об ее уничтожении. Я, кстати, даже не уверен, что Кафка действительно хотел, чтобы Брод сжег замок. Я абсолютно уверен, что он отдавал это распоряжение или в дурную минуту, или в надежде на его неисполнение. Так что, мне кажется, нам всем надо жить, исходя из того, что каждое наше слово может быть использовано против нас. Ну, ничего не поделаешь, такая сейчас жизнь, что мы находимся сегодня в ситуации прозрачного мира. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это интересная эмоция, понимаете? Интересная эмоция, когда пишешь, представлять, что это будут читать все. У русской оппозиции сегодняшней давно уже такая жизнь, потому что мы знаем, что существует прослушка и публикация этой прослушки, и скрытая камера, и каждый наш шаг фиксируется очень пристально. И именно поэтому надо всегда заключать договоры на выступления, что я и делаю, или платить любые налоги, что я и делаю, или, заботясь о публикации разговоров, вести эти разговоры по возможности без мата или иносказательно. Ну, то есть надо как-то думать. В свое время Вознесенский мне сказал, что у людей публичных гораздо меньший соблазн сделать подлость и глупость. Почему? Да потому что на тебя смотрят тысячи глаз. И даже из тщеславия, если ты это делаешь, все равно старайся все-таки, даже из этого тщеславия вести себя прилично. Тщеславие, вообще говоря, не худший стимул. Поэтому у меня есть такое чувство, что эпоха прозрачности – это хорошо. Не говоря уже о том, что когда-то Александр Мендадзе очень точно сказал, когда цензура в четыре глаза выискивает у тебя крамолу, ты постепенно осваиваешь язык весьма мудреных и утонченных иносказаний. И ничего рабского в этом нет. Не готов отвечать, Илья, на вопрос про «Познавая белый свет». Хочу его посмотреть. Пересмотреть, потому что я раз 6, наверное, пересматривал эту картину, очень ее люблю, особенно финал, но говорить там о роли Жаркова, это мне надо пересматривать ее более подробно, потому что для меня там самое интересное, конечно, это Попов и Русланова. Как вам «Оно» Мускетти? Не хуже, чем предыдущее телевизионное «Оно», но в целом мне представляется, что из всех романов Кинга это может быть самый затянутый. И хотя Антон Долин там находит чрезвычайно глубокие смыслы, мне больше нравятся другие, скажем так, более злобные, более социальные романы Кинга. Что вы вкладываете в понятие «профессиональный журналист»? Сегодня насколько важна корпоративная этика? Может ли ведущий не соглашаться с мнением главного редактора, или он только исполнитель? Ройс, дорогой, значит, профессиональный журналист – это для меня всегда одно и то же. Это человек, который не столько даже доносит информацию, это, в общем, довольно важно, сколько, прежде всего, транслирует свое отношение к происходящему. Это так в России, но это так и в мире, не будем от этого прятаться. Информация сама собой, да, ее может донести робот, ее может донести прямое включение. Это вообще техническая задача. А вот раньше вас сформулировать то, что думает человек при известие о событии, это важно, мне кажется. Не потому, что вы, как у того же Пелевина, из газеты или с телевизора узнаете, что вам думать. Нет. А потому, что журналистика, она формулирует, она находит идеальную форму, идеальные слова, делает примерно то же, что поэзия. Только поэзия это делает для каких-то душевных состояний, а журналистика для той концентрированной общественной нравственности, которая выражается в политике. Ведь политика не что иное, как наиболее наглядный концентрат общественности. Честной морали. Для меня профессиональный журналист – это человек, который хорошо думает. Это замечательная формула Аграновского. Хорошо пишет, Анатолий Аграновский, хорошо пишет тот, кто хорошо думает. А просто умение писать, само собой разумеется. Недавно был в книжном магазине, заметил интерес к книгам Буковски. Почему современного читателя так привлекает острое и жесткое описание быта, ведь текст не доходит до уровня Бодлера в «Эстетике грязи»? Или все это из-за его спокойного и веселого принятия тленности бытия? Голосую за лекцию о Губермане как-нибудь потом. А Губермана я очень люблю, с удовольствием о нем поговорю. Значит, что касается... Может, он и в гостях у нас будет. Что касается проблемы Буковски. Буковский писатель примерно того же типа, что Довлатов, и просто, мне кажется, он талантливый, любит его за то же, за что любит и Довлатова, за возможность соотнести себя с образом далеко не триумфального, далеко не успешного, довольно печального автора. «Dirty Old Man Need Love». Все мы в каком-то смысле dirty old men, даже если нам 20. Поэтому мне кажется, что Буковский дает именно читателю эту возможность довольно радостного, в каком-то смысле утешительного, правильного соотнесения себя с героем. Он не понтуется, он честно говорит о своих проблемах. Другое дело, что он, как и Довлатов, он все-таки немножко умиляется себе. И это делает его чтение далеко не таким целительным. Мне кажется, что в этом смысле Венедикт Ерофеев гораздо откровеннее и при этом поэтичнее. И вы правы, до глубин Бодлера, до глубин бодлеровского падения, конечно, Буковский далеко не доходит. Почему для Данте важно, что герой Божественной комедии земную жизнь прошел до половины? Ну, вот мне, собственно, завтра как раз объяснять детям, школьникам на лекции, что такое Божественная комедия. Для Данте, конечно, важно описать, что планета, население ее вместе с ним дошли до некоторого пика, до той позиции, на которой, как стоя на горе, можно оглядеться и обозреть мир, расстилающийся вокруг. Это вещь, написанная в точке акме, в точке высшего понимания. Не случайно в конце говорится: здесь изнемог высокий духа взлет. Это взлет духа. И поэтому для него и его личный возраст, и возраст человечества в это время, это возраст космогонии, возраст создания той космогонии, которую он пытается метафорически, конечно, не буквально там описать. Вообще, мне кажется, что земную жизнь, пройдя до середины, то есть примерно возраст 33-35 лет, это возраст глубоко не случайный, это возраст высших свершений, трагического перерождения и глубокого миропонимания. Есть несколько точек таких на вашей биографической прямой, на возрастной вашей линии, несколько точек, которые особенно важны, особенно опасны. Это я говорил о них много раз, но, собственно, о них тоже не говорил. Это 28 лет, 35 лет, вообще каждые 7 лет, начиная с 28. Это и Толстой часто подчеркивал. Каким вы видите путь в искусстве Олега Ефремова? Долгий разговор, но пока можно сказать, что это, действительно, словами Туровской говоря, величайший мастер социального портрета. Это очень редкое и трудное актерское амплуа. Об остальном поговорим через 3 минуты. Мы продолжаем разговор и отвечаем на форумные вопросы. В свете вашего появления на канале «Культура» в передаче Швыдкова можно ли ожидать вас в программе «Игорь Булгин и «Игра в бисер»? Нет, конечно. И дело не в Игоре Волгине и не в моем к нему неизменно доброжелательном отношении, а дело в том, что мои появления на федеральных каналах, они являются разовыми сугубо. И я, в общем, не рассчитываю там много времени находиться. На кабеле, да, ради бога. И здесь, тем более, тема такая была занятная. Она мне показалась симпатичной. Тем более, посидеть рядом с Метой всегда радость и поговорить с ним. А многие, кстати, спрашивают, почему я не считаю историю наукой. Ну, давайте отличать все-таки историю от историографии, от хронологии, от фактологии. Фактическая сторона дела, архивное дело, безусловно, это наука. Тут не о чем говорить. Что касается истории как таковой, история – это всегда искусство интерпретации. Это не обязательно политика, опрокинутая в прошлое, как выражался действительно советский корифей исторический, нет. Но в любом случае история пишется либо победителями, либо интерпретаторами. История – это вопрос дискурса. Вопрос такой, не случайно у греков, многие тоже об этом пишут, была муза истории. А это искусство нарратива. О фактах мы можем спорить сколько угодно, но история предполагает концепцию, и вообще у науки должны быть две вещи – объективные законы и прогнозирование. Фантастическая функция, предсказательная функция. История никому ничего не учит. Законов истории мы не знаем. Все попытки Хлебникова выстроить числовые ряды, по-моему, совершенно ни к чему не ведут. И уж главное, ну, и, кстати, профессионалами это довольно давно уже разоблачено, и прекрасно мы все понимаем, что под хлебниковские теории можно подогнать абсолютно любые события и факты. Так что у меня есть ощущение, что история как нарратив, история как повествование никакого отношения к науке не имеет, а фактология, фактография, хронология, хотя мы знаем и о новой хронологии Фоменко и Носовского, все-таки хронология – это объективная данность. Но сводить историю к набору фактов и свидетельств мы, разумеется, не можем. История – это пространство интерпретации. А что касается прогностики, хотя я сам все время озабочен вот этой идеей русского цикла, тоже здесь, понимаете, вектор понятен, а конкретика вся, она оказывается задним числом довольно объяснима, а как-то в прогнозах совершенно непредсказуема. Если бы в свое время вас пригласили на ток-шоу «Школа злословия», согласились бы вы участвовать? И как в целом оцениваете проект Толстой и Смирнова? Изначально, как «Школа злословия», это замечательный проект, но он никакой «Школы злословия» в последние годы не был. Пошел бы я, если бы меня пригласили, не знаю. Это зависит, опять-таки, от многих обстоятельств. Но меня бы никогда не пригласили. И это совершенно очевидно. И, честно сказать, я бы тоже, наверное, в свои проекты, ну, там, Авдотью Смирнову, может быть, позвал бы. Татьяну Никитичну Толстую никогда. Потому что искусство подавлять оппонента никогда не казалось мне сколько-нибудь увлекательным. Поделитесь своими впечатлениями от романа «Грозовой перевал». Как вы оцениваете его место и значение в мировой литературе? Свет, ну, понимаете, не мне оценивать его значение. Все-таки среди романтических романов XIX века он первенствует, по моим ощущениям. Я могу сказать, почему. Сестры Бронте, они же, понимаете, отличались очень сильно по темпераменту. Энн была из них, я думаю, самой мирной, и она, насколько я понимаю, прожила дольше всех. А самой гармоничной и уравновешенной, наверное, была Шарлотта. Понятное дело, что Шарлотта вообще, она, ну, она как раз во всех отношениях посередине. И самое интересное, что и по возрасту, и она прожила 40, и по темпераменту, в общем, хотя и сильному, но все-таки все время скованному железной волей, она самая мейнстримная из них. А вот Эмили, это, конечно, это ураган и вихрь. И я помню свое первое впечатление от «Грозового перевала», довольно давнее уже. Я прочел «Грозовой перевал», когда мне было, наверное, сколько же... О, Господи, мне было лет 11, и я должен сказать, что «Грозовой перевал» впервые заронил у меня, вот это, кстати, интересно, страшное сомнение в том, что главный герой, положительный, условно говоря, герой или протагонист, должен быть хорошим человеком. Вот это не так. Более того, он может быть достаточно противным, он может быть до некоторой степени чудовищем. Понимаете, вот эта Эмили Бронте, которая прожила 30 лет всего, она умудрилась написать революционную книгу, в которой нету ни одного героя без пятен, и в которой главный герой – это носитель именно демонического и в каком-то смысле отвратительного начала. Я вам скажу, что из сестер Бронте вырос целиком Диккенс. Мне кажется, что его любовь к романам с тайной, его романтические персонажи, его удивительная каша из сказки, социального реализма, фантастики, детектива, удивительное смешение жанров, удивительный романтизм его реалистической прозы – все оттуда. Поэтому сестры Бронте в каком-то смысле родоначальницы всех главных направлений английской прозы. Но вот как раз «Грозовой перевал», вот эти высоты, эти Хейтс, они для меня были в каком-то смысле величайшим уроком, что невозможно ни одного героя, ни одного героя нельзя рассматривать как цельную, да, как сколько-нибудь определимую личность. Герой должен бродить, мерцать, ускользать. Потом уже, когда я прочел Матюриновского «Мельмота», где уже есть эта черта, я стал понимать, откуда что растет. Но для меня «Грозовой перевал» был первым откровением, что значительная личность не обязательно привлекательная личность, да, а очень часто отталкивающая. Но тем она значительнее, тем она важнее в жизни окружающих, тем больше она приковывает взоры. Ну, Привет из Петербурга, и вам привет, Петербург. Мы увидимся с вами уже в понедельник. Вы говорили, что могли бы на дожде прочесть цикл «100 лет» о зарубежной литературе. Вопрос о 29-м годе. Какой из трех главных романов потерянного поколения, вышедших в этом году, вы бы выбрали? «На Западном фронте», «Прощай оружие», «Смерть героя». Безусловно, «На Западном фронте». Скажу вам почему. Это новая концепция войны. Новый взгляд на войну. Это роман не пацифистский, безусловно. Это первый роман, который рассмотрел войну как эсхатологическую мировоззренческую катастрофу, отменяющую всю предыдущую историю человечества. Не жизнь поколения, а вот историю человечества, потому что после этой войны этика резко сдвинулась. Вообще Ремарку присущ был, при всем его интересе к военной теме, был присущ взгляд на войну как на эсхатологическую катастрофу. И в этом смысле его роман «Искра жизни», не самый известный роман о Второй мировой войне, мне представляется великим. Да и, кстати говоря, знаете, отношение Ремарка к Германии, мне кажется, очень важным. «Лиссабонская ночь», его роман, который я люблю больше всего, когда он описывает, помните, когда он там вернулся к жене через границу, когда он описывает то, что случилось с Германией после прихода Гитлера, ясно уже, что он хоронит страну, что он говорит о полном вырождении, необратимом вырождении национального духа. Мне кажется, что один Ремарк, хотя он и беллетрист, в общем, он понял масштаб германской катастрофы. Томас Манн еще на что-то надеялся, а Ремарк ни на что. Ну, Томас Манн, он же сам, понимаете, почему он не так решительно приговорил германский дух, вот этот Zeitgeist, дух эпохи. Потому что он сам прошел через эти искушить, ну, там, в рассуждениях о политичном книге, гораздо более нацистской по духу, чем многие писания лояльных нацистов в 30-е. Он там до такого дописался, до чего и Геббельс не всегда додумывался. Так что, я думаю, многие из его заблуждений были ему ностальгически милы, как этапы большого писательского пути. К своему писательскому пути он относился с крайним уважением. Писал автокомментарии, все дела. Вот мне кажется, что Ремарк, который не знал этих заблуждений, который был, ну, прям скажем, гораздо примитивнее Томаса Манна, чего уж там, а понял лучше, поэтому я бы выбрал Ремарка. Хотя я очень любил когда-то «Смерть героя», вообще Ludington интересный. Что касается «Прощай оружие», мне, знаю, здесь какая-то, грубо говоря, это все-таки роман во многих отношениях юношеский. Настоящий Хемингуэй начинается с «Иметь и не иметь», и дальше, по-моему, идет падение таланта. Мне кажется, что все-таки сильно преувеличено значение «По кому звонит колокол» романа полного кокетства и самолюбования. И настоящий Хемингуэй – это «Иметь и не иметь» и «Старик и море». Вот две такие ослепительные вспышки, плюс, конечно, 30 первоклассных рассказов. Вы москвич, я живу далеко. Скажите, что такое парк Зарядье? Панама, распил, низкопоклонство, новые ноги к старой заднице. Выглядит он, как брошенный лесосек. Балансы вывезли, подлеска остался. Впечатление такое от многих сотен просмотренных фотографий. Может быть, это постный модерн? Ну, видите ли, это хорошее определение, но по-прежнему я скорее солидарен с позицией Ревзина, потому что Ревзин профессионал, и тоже, кстати, он так часто подставляется и любит подставляться. Мне многое в его позициях вот городских, применительных к Собянинской Москве, к скамейкам, к плитке, к бульварам, многое не нравится. Но про Зарядье он написал интересно и убедительно. Мне нравится, кроме того, эта идея моста как смотровой площадки, о парке я высказываться не берусь, именно потому, что он не закончен. Мы увидим его в законченном варианте. Дальше повторяется петербургский вопрос. Кто, на ваш взгляд, является лучшим исполнителем роли Базарова? Да и Маяковский должен был играть, как вы знаете, но Мейерхольд потом отказался от этой мысли, сказав, что Володя всегда играет только себя. А лучший Базаров на иллюстрациях Рудакова, насколько я помню, ну, такой вот, действительно, с густыми бакенбардами песочного цвета, с огромными красными руками, с длинным лицом костистым. Я люблю Базарова, но кто мог бы быть лучшим исполнителем роли, я, честно говоря, не знаю. Из вот сегодняшних артистов, ну, кроме Колтакова, который может сыграть все, хотя фактура его не базаровская, я даже, вот не знаю, может быть, когда-то Дюжев, но Дюжев по типу своему не похож. Базаров уже очень насмешливый, а Дюжев очень серьезный. Трудно мне судить. Я недостаточно знаю русский театр. Майкл Шеннон мог бы его прекрасно сыграть. Он и Маяковского мог бы хорошо сыграть. Наверное, Колокольников был бы очень интересным Базаровым. Но, к сожалению, как-то у Колокольникова руки не дошли. Но зато Маяковского в фильме «Шейна» он сыграл так, что местами просто веришь, что вот в него в эту секунду вселился дух. Насчет Лимонова я не знаю, реально ли он воевал в Югославии. Я верю Лимонову, который, во всяком случае, говорит, что он никого не расстреливал. Насколько пророческим оказался роман Войновича «Москва-2042»? Поговорим о нем сегодня в лекции о Войновиче. Пророческий роман, безусловно. Какие чувства испытываете вы, если ваши прогнозы сбываются? У меня из сбывшихся прогнозов, главным образом, ЖД... Я испытываю глубочайшее удовлетворение. Тем более глубокое, что поначалу роман был встречен в штыки, и это тоже было для меня еще одним показателем большой удачи. Его похвалил тогда только Михаил Успенский, потому что он как-то чувствовал русский миф, его природу. Памятник Калашникову – это символ насилия или безопасности? Хочешь мира, готовься к войне, спрашивает Илья. Илюш, не знаю. Это пока этот памятник – символ дурного вкуса. Поэтому я уже написал, что я умоляю его в дальнейшем не сносить. Это идеальный памятник эпохи. Человек, который держится за автомат, как за единственную духовную скрепу, а без нее, глядя, рассыплется. Мне кажется, что это... очень важный памятник. Памятник же, он для того ставится, чтобы была память, понимаете? Почему в фильме «Цимбала» защитник Седов такой парадоксальный и страшный финал? В какую ловушку попал герой? Андрюш, ну так вы же прекрасно понимаете, господи. Ну, все вам понятно. Во-первых, надо говорить, конечно, о повести Зверева «Защитник Седов», потому что без нее не было бы замечательного, чего там говорить, фильма Жени Цимбала, моего друга старшего и одного из лучших учеников Тарковского. Кстати, он второй режиссер на «Сталкере», если кто не помнит. Для меня Цимбал очень важное имя в современном кино, и я все жду, когда он вернется к кинематографу художественному. Значит, что касается... Да, кстати, «Повесть непогашенной луны» – блестящая картина. Что касается «Защитника Седов», понимаете, вот как вода окрашивает камни, так эпоха окрашивает поступки. Вы можете добиться правды в 1937 году, но оправдав одного, вы все равно подведете под монастырь Дестера, потому что задача системы, она не в том, чтобы добиваться правды, и не в том, чтобы добиваться справедливости, она в том, чтобы схарчить определенное количество людей по разнарядке. Террор, вот это великая догадка Зверева, террор, он не для, то есть не потому что, он не по причине, он ради чего-то. А в данном случае цель террора совершенно однозначно. Создать невроз, создать ужас, парализовать. То есть создать систему, выходом из которой может быть только апокалиптическая война. А зачем нужна эта обстановка террора? Конечно, чтобы люди не посмели объективно взглянуть на власть. Потому что власть это проиграла все, что могла проиграть, и обращается с ними совершенно бесчеловечным образом. Поэтому если вы добиваетесь оправдания одного невиновного, вы тем самым подставляете десяток других, полувиновных или совсем невиновных. Это же, помните, как у Солженицына сказано, Денисовича, одной головы не досчитаешься, свою туда добавишь. Так что, прости господи, но это действительно такой закон террора. И в этих обстоятельствах добиваться правды и справедливости нельзя. Система такова, что она не может не жрать. Понимаете, это вот как, кстати, после дебатов с Мединским мне все начали писать. А вот спросите его, пожалуйста, пожалуйста, почему столько-то денег получил Кончаловский, а я не получил ничего, а вот у меня идея проекта, такой у меня прекрасный патриотический или детский, или спортивный фильм, и я нуждаюсь в деньгах. Пока вы решаете проблемы передела денег, вы с этой системой ничего не сделаете. И не надо спрашивать Мединского, почему он дал одному и не дал другому. Тут надо спрашивать, почему он вообще дает. Почему существует вот эта система приоритетного разделения? Ведь художник уже действительно не может брать деньги у этого государства, сохраняя независимость. На что, конечно, Минкульт отвечает, а вы тогда не берите. А зачем тогда Минкульт? В общем, я полагаю, что попытки наводить порядок внутри системы – это попытки обреченные. И говорить об этом надо как можно громче и нагляднее. Какие для вас три самых сильных стихотворения Великой Отечественной из написанных фронтовиками? Ну, наверное, все-таки Симонов, причем я тут не знаю, что выбрать «Жди меня или убей его». Они оказались одинаково значимы, а может быть, я даже выбрал бы и «По поручению офицеров полка» вот это «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата, письмо, что в ящик опустить, не постыдились вы когда-то». Ну, довольно такое стихотворение декларативное, но неплохое. Нет, из военного Симонова я многое бы назвал. Ну, и словно смотришь в бинокль в перевернутый. А, пожалуй, все-таки я, знаете, что назвал? Я назвал бы «Ты говорила мне, люблю». Вот это я говорила, мне люблю, но это по ночам сквозь зубы, а утром горько и терплю, едва удерживали губы. Помните, вот вокзал, и вот перрон, где обняться-то нет места, и дачный крашеный вагон, в котором ехать мне до Бреста, и вот ты сказала мне «люблю» почти недвижными губами. Вот это я люблю стихотворение, люблю его за сочетание Эроса и Танатоса, за острое чувство обреченной любви, ну и, конечно, за поразительную догадку. Понимаете, ведь лирический роман Симонова, лирический сюжет его книги «С тобой и без тебя», он очень простой. Когда мальчик уходит на войну, девочка его не любит, а когда возвращается с войны, любит. Только она ему уже не нужна. Об этом же очень хорошо Луконин сказал еще применительно к финской войне. У нас у всех были платки поименные, но могли ли мы знать 20 зимами, что когда на войну уходит безнадежно влюбленными, назад приходят любимыми. Только здесь не добавлено, что уже тогда это не нужно. Вообще, у Луконина мало хороших стихов, но вот это очень хорошее. Ну, вот Симонова я назвал бы одно стихотворение, потом что-нибудь из Иона Дегина, но скорее, наверное, под Испань, нежели валенки у него. Ну, вы знаете эти стихи, все они напечатаны сейчас. Третье. «Не будет ничего тошнее, живи еще хоть сотни лет, чем эта мокрая траншея, чем этот серенький рассвет». Равчат в одной из последних стихотворений. А может быть, что-то из Львовского, из малоизвестного великого поэта. А может быть, что-то из Самойлова. А, скорее всего, что-то из Слуцкого. И знаете, что из Слуцкого? «Бухарест». «Капитан уехал за женой». Вот, наверное, это самое загадочное его стихотворение, самое страшное. Слова «нет» и слова «никогда». Непонятно. Я и Горелика спрашивал Петра Захарча, любимого его друга. Ему было 93 года, а он наизусть знал почти всего Слуцкого, и он не мог мне объяснить это стихотворение. Что там происходит, непонятно. Хотя сам говорил, что понимает. Ну, а вот почитайте, кстати, «Бухарест». Я думаю, что, понимаете, хотя я, как и Горелик, кстати, для себя в последние годы выше ставлю Самойлова с его гармонией, многозначительностью, с его умом, при этом лирическим умом, а не только политическим. Но, наверное, все-таки я бы назвал военные стихи Слуцкого. И причем не самые страшные, наверное, не «Яму», которая его так прославила, и, наверное, не «Как убивали мою бабку», и вот, наверное, даже не «Балладу о догматике», которую я ставлю очень высоко, а все-таки «Бухарест». А тут сразу же мне пишут: «Прочтите». Я его помню наизусть. Я вам его, наверное, сейчас прочту, хотя все равно мне надо его, понимаете, открыть, прежде чем читать его, потому что я могу вставить какие-то свои поправки и как-то, как говорил Катаев, свои кирпичи взамен выпавших из складки, но я прочту «Бухарест», потому что я вообще Слуцкого люблю необычайно. А вот и другие два, ну, знаете, тут же такой выбор мощный. А как вот не включить, например, Кульчицкого? А как вот, ну и там «Война» совсем не фейерверк. А как не включить Сергея Орлова, его зарыли в шар земной? А как не включить Акуджаву в будни нашего отряда, в нашу окопную семью? Девочка по имени Отрада принесла улыбку свою. Поэтому будем считать, что у меня одна позиция совершенно точная, вот эта, Слуцкий. А два других заполняйте, как хотите. Капитан уехал за женой в тихий городок, освобожденный, в маленький, запущенный, ржаной, деревянный, а теперь сожженный. На прощание допоздна сидели, карточки глядели, пели, рассказывали сны. Раньше месяца на 3 недели капитан вернулся без жены. Пироги, что повара пекли, выбросить велит он поскорее, и меняет мятые рубли на хрустящие, как сахар, леи. Белый снег валит над Бухарестом, проститутки мерзнут по подъездам, черноватых девушек расспрашивая, ищет он, шатаясь день-деньской, русую или скорее крашеную, но глаза чтоб серые, с тоской. Русая или скорее крашеная, понимает, служба будет страшная, денег много и дают вперед, вздрагивая, девушка берет. На спине гостиничной кровати голый, словно банщик, Купидон. «Раздевайтесь, глаз не закрывайте», — говорит понуро капитан. «Так ложитесь, руки так сложите, голову на руки положите. Русский, понимаешь, плохо очень, очень плохо, вот как говорят. Черные испуганные очи из-под черной чулки не глядят. Мы сейчас обсудим все толково, если не поймете, не беда. Ваше дело повторять два слова. Слово «нет» и слово «никогда». Что я не спрошу у вас в ответ, говорите «никогда» и «нет». Белый снег всю ночь валом валит, только на рассвете затихает, слышно, как газеты выкликает под окном горластый инвалид. Слишком любопытный половой, приникая к щелке головой, снова слышит ворох всяких звуков, шарканье и шорох, возгласы, названия газет и слова, не разберешь которых. Слово «никогда» и слова «нет». Продолжаем разговор. Я все-таки перехожу, наверное, к письмам, потому что на форуме, хотя здесь довольно много забавного, но письма более, что ли, глубоки, как всегда и бывает, но на несколько форумах еще попробую ответить. Ваше отношение к роману Житинского «Потерянный дом» или «Разговор с милордом»? Слушайте, ну я 2 года рассказываю о том, что Житинский мой литературный учитель, и его роман для меня идеал романа, как бы та матрица, из которой вышла вся литература 90-х и нулевых, и все мои романы уж точно. Для меня Житинский – это абсолютный духовный учитель и близкий старший друг и любимый человек, а он был один из немногих святых, кого я знал лично. Поэтому я полюбил Житинского, начиная с «Лестницы». Вот если у вас вызвал некоторые сомнения и вопросы роман «Потерянный дом» или «Разговор с милордом», прочтите «Лестницу». Житинского надо начинать читать даже не с его иронических рассказов, там не Сверлухина, не «Седьмого измерения», а вот с 2 повестей, которые меня просто ошпарили в свое время, ну, просто поразили, что так можно. «Снюсь» — великолепная вещь, очень такая строфичная, написанная почти стихотворениями в прозе. И великолепная, конечно, «Лестница», которая была первым его текстом, широко ходила в самиздате, читалась по голосам, что стоило ему, кстати, больших неприятностей по работе. Но без лестницы вы его манеру не поймете. Мне показалось, что автор перегрузил книгу лишними героями и сюжетными линиями. Знаете, лишнего нет в таких вещах. Да, это такое необарокко. Я, кстати, как и сам Житинский, думаю, что роман, когда в нем было на треть больше текста, был лучше. Интереснее, значительнее. Хотя эта книга и так целиком про меня. Понимаете, ничего более близкого себе я не читал. Там ни Капоты, хотя Капоты уж я сколько плакал над Луговой арфой, а ни Катаев, никто из любимых авторов моего детства вот так глубоко в меня не подал. Житинский – это был какой-то такой старший брат духовный, духовный двойник. И для меня, когда я читал «Потерянный дом», я все время узнавал свои мысли, свои чувства. Он как бы вот оставил эту книгу за себя. У меня была попытка такой омаж ему написать в Остромове, может быть. Кто о чем, а я о Чацком. Мои оппоненты утверждают, в монологе «Где укажите нам отечество отцы» Чацкий упрекает Фамусу за то, что тот возил его детей к Нестору, не объясняя для чего, а ссылаясь только на перевес в количестве мнений. Я считаю, что Чацкого с пелен на поклон возили к Фамусу родители, дабы Фамусов презрел Сашу после их смерти. Вопрос, мне кажется, важным, хотя бы потому, что один из оппонентов – преподаватель литературы. Кроме того, факт, что люди, учившиеся у одних учителей, по-разному воспринимают несложную, в общем-то, фразу. Я думаю, что здесь правы вы. Его возили к Фамусову на поклон, чтобы Фамусов обратил на него внимание и его презрел. Нравится ли вам интервью Юрия Дудя? Почему он так успешен? Это явление той же породы, что и рэп-баттлы. Думается мне, что успешен он потому, что задает вопросы напрямую. Вот то, что его волнует, то он и спрашивает. Остальные часто спрашивают то, что желательно услышать интервьюируемому, а Дудь спрашивает то, что интересует его. Мне это кажется важным, значительным. Это же касается, кстати говоря, и большинства современных молодых, младше меня авторов, которые выходят на тему напрямую, не заморачиваясь политкорректностью. Мне кажется, что Дудь в этом смысле очень профессиональный. Тут, понимаете, в чем вопрос? Все, как в этом анекдоте про девочку, помните, а можно было? А вот он делает, не спрашивая, можно или нельзя. В чем принципиальное отличие осеннего марафона, полетов во сне и наяву и утиной охоты? Кто из главных героев вызывает у вас наибольшую эмпатию? Ну, понятное дело, что герой марафона, потому что он все-таки талантливый, единственный из них из всех, он писатель. Не зря Данелия дал ему стихи Володина. Вот и падать для чего звезде подучи, не для чего на всякий случай. Никакой эмпатии, симпатии, сострадания не вызывает у меня Зилов, ни в каком исполнении, даже в Ефремовском, представьте себе, я его видел. Мне Зилов активно несимпатичный, думаю, что и Вампилову тоже, при всем сходстве фамилии. А герой полетов во сне и наяву тоже не вызывает у меня ни симпатии, ни понимания. А вот герой осеннего марафона, да, хотя он слабак, но он иронический, умный слабак, способный иногда на великие взбрыки, великие действия. Посмотрел «Голову ластик», я вообще-то не пью, но весь фильм с самого начала невыносимо хотелось накатить. Неужели это и было то самое испытание непонятным? Слушайте, я вообще ничего не вижу дурного в том, чтобы иногда по ходу просмотра фильма накатить. Если вам не нравится или непонятно по разным причинам ассоциативное кино, построенное по довольно прихотливым, хотя жестким законам, ну, возьмем, например, «Золотой век», и особенно, конечно, «Андалузского пса» Бунюэлевского, а возьмем того же Бунюэля «Дневную красавицу», возьмем «День полнолуния» Шахназарова, для меня очень значительную картину, возьмем, конечно, «Зеркало Тарковского», гениальный фильм, в котором абсолютно все построено по железным, но очень свободным, очень, как бы сказать, ассоциативным законом. Поэтому, если вы ничего не понимаете в этих фильмах, ну, надо накатить 100 грамм, что же здесь такого, если хочется. «Голова ластик», правда, она не такая загадочная. Она, скорее, как раз рассчитана на такое, я бы сказал, принципиально алогичное восприятие. Ну, как Шестов любил писать на своих книгах, что это адогматическое мышление. Вот опыт адогматического мышления. Так вот это такой опыт адогматического сюжетостроения, где нет прямой такой телескопической связи звеньев. Ничего страшного. Это и надо воспринимать со свободной, лучше бы с холодной головы. Но если хочется накатить, то почему не накатить? Это просто я уже действительно на старости лет отказался от этого радикально и чувствую себя гораздо лучше. А можно ли Ноздрёва «Мёртвые души» считать трикстером? Нет, нельзя, конечно. Настоящий трикстер. Там Чичиков, Ноздрёв, он глупый слишком для этого. Что там о нём? Как вы относитесь к творчеству Сида Барретта? Недостаточно его знаю, чтобы судить о нем. Значит, хороший пародийный пост от «Русофицер 7». Вы замечательно пародируете дискурс так называемых патриотов и мракобесов. Не очень, правда, так сказать, понятно, зачем их пародировать, когда их тексты сами по себе абсолютно пародийные. Рассказ Кафки «Лабиринт» прокомментирую в другой раз. Следовало бы его, наверное, перечитать. Появится ли аудиокнига по июню? Появится, я ее буду записывать в ноябре. Уже вот сегодня, кстати, поздравьте меня, закончил я аудиокнигу по «Кварталу». Я, наконец, его доначитал в издательстве «Ардис». Там будет 3 пропущенных дня, те самые 3 пропущенных главы, которых нет в окончательном издании. Но надеюсь, что будет потом. Бывает ли вам стыдно или совестно? Почти всегда. В чем разница между подлецом и подонком? Подонок по этимологии слова – это придонный слой, придонный элемент, ну, как поддон. Да? Подонок – это не обязательно, подонки общества бывают, это не обязательно подлец. Это человек, более обстоятельства, оказавшийся на дне. Герои на дне – подонки. Подлец – это человек сознательно, с полным пониманием, делающий зло, наслаждающийся злом. В этом отличие, скажем, подлеца от просто преступника или от сволочи, например. Сволочь – это вообще тоже придонство, то, что сволакивают. Всякая сволочь. Помните, как там у Катенина «гей ты, сволочь, все за мной»? Имеется в виду, конечно, те, кого волокут по воздуху, мелкие бесы. Как вы все успеваете? Да ничего я не успеваю, к сожалению. Один роман 2 года, куда уж там. Посоветуйте книги наподобие «Тайны Эдвина Друда». Пробовал читать нашего друга, нашего общего друга Копперфильда. Не хватает легкости, которую Диккенс добился у Друда. Да он поэтому так и гордился этим романом, что он впервые, понимаете, сумел написать настоящий детектив. И, кстати говоря, самая оборванность этого детектива, то уж, мне кажется, Господь вмешался, сделав это недосягаемым образцом, детективом всех времен народу, где автор скрыл от нас разгадку, потому что смерть ему помогла. Где-то на небесах, конечно, Диккенс это знает, и мы у него рано или поздно спросим. Но при жизни нам приходится довольствоваться реконструкциями. Кстати, вот в своем семинаре «Тайны» в этой новой школе я собираюсь «Тайны Эдвина Друда» рано или поздно обсудить, потому что там феноменальные дети, и если уж они с такой легкостью щелкают реальные убийства, которые я им предлагаю, всякие не раскрытые тайны, или Федора Кузьмича, например, думаю, что Эдвина Друда они как-нибудь разберут. Я рос без отца, хотя отец жил в соседнем квартале. Мама о нем мало что рассказывала, но бабушка при случае не забывала напомнить, что он был нехорошим человеком. По рассказам мамы, папа любил петь, но никто его слушать не хотел. Прекрасная деталь. Все над ним смеялись. Вся наша семья его не привечала. Когда я с ним познакомился в 17 лет, я увидел спокойного, воспитанного, интеллигентного человека. Не результат ли это плохого отношения советских людей к интеллигенции, характерного для 70-х годов? Нет, это не результат плохого отношения. Тут все-таки, понимаете, не надо сбрасывать со счетов вечную оппозицию мужского и женского, которая в советских семьях значительно усугублялась финансовыми проблемами и особенно, конечно, необходимостью совместного проживания с родителями. Вот вы Сказали, что бабушка при случае не забывала напомнить. Значит, бабушка была свидетельницей всех этих отношений. Понимаете, я судить это не берусь, но так, в общем, сложилось исторически. Помните, в экипаже, что в конфликте внутрисемейном всегда мать права, отец виноват. Всегда так получается. И ребенка чаще оставляют с матерью. Наверное, это одна из таких важных составляющих мужского бремени, что в этих ситуациях виноват мужчина. Мужчина обречен участвовать в войне, когда приходится. Мужчина должен быть кормильцем. Я считаю, гендерная роль это предполагает. И мужчина в таких случаях виноват. Ничего не поделаешь. Даже если он не виноват объективно, то субъективно на него эта ответственность возлагается всегда. Боюсь, что это просто, как вам сказать, необходимость отвечать за всех. А это я отвечаю за все. Это тоже мужское. Господин Быков, как вас угораздило так жидко обделаться в диалоге с Мединским? И такие оппозиционеры заседали в КСО. Позорище. Значит, дорогой оппонент 70, то, что я не нравлюсь хамом вроде вас, это лишний раз доказывает, как я прав. И КСО вам не нравится, и оппозиция вам не нравится, и я вам не нравлюсь. А то, что я вам не нравлюсь, это тоже приятно и объяснимо. Значит, все было правильно. Вы еще одно прекрасное подтверждение моей правоты. И пока я дразню и троллю таких, как вы, и пока вас от меня крючит, как беса, я все делаю хорошо. Поэтому ваше существование на свете – это для меня очень как бы важное подтверждение, важная верификация. Скажите что-нибудь на смерть Хью Хафнера, ведь это не просто журнал с обнаженными девушками, там печатались одного года в Нигуда. Да в том-то и дело, Паш, что это вообще был символ мужской интеллектуальной и, если угодно, художественной независимости. Это такой манифест мужской самодостаточности, что как раз с эротикой не очень-то и совмещается. Не случайно его главредом в России был Троицкий. Интеллектуал и при этом нонконформист, такой вызывающе отдельный, вызывающе свободный человек. Хафнер, конечно, создатель стиля, создатель одного из лучших журналов эпохи. Ну, почему там Набоков печатался и почему давал им лучшее интервью, понятно. Для Набокова это такой элемент эпатажа. Очень ему всю жизнь присущ, он любил подхулиганить. Но и сама по себе идея «Плейбой», ну, по сравнению, например, с «Пентхаусом», который подростки тоже любят, но по другим причинам, «Плейбой» – это не журнал, вообще говоря, эротики. И уж к порнографии он, понятно, не имеет никакого отношения. Между ним и «Хастлером», например, «Бездна», «Пропасть», «Народ против Ларри Флинта» – это совершенно про другое. «Плейбой» – это именно журнал о типе Байронита, как называет его Аксенов. И у меня к этому типу всегда было довольно уважительное, дистанцированное, но уважительное отношение. Тут как вы относитесь к Римме Казаковой? Кто из них более истории ценен, Римма или Новелла? Ну, слушайте, ну, что вы такие странные вопросы задаете? Зачем? Ну, Новелла Матвеева – гениальный поэт и великий нравственный мыслитель. Римма Казакова была, наверное, хорошим поэтом, не знаю, каким человеком, но это поэт совершенно другого уровня, других притязаний, другого как бы поведение. Она глубоко советский поэт. И, конечно, Новелла Матвеева – это поэт на все времена, и я полагаю, что без нравственных уроков, и про эстетические я не говорю, про то, как она учила писать, про то, как она мгновенно находила органическую форму для темы, как она развивала сюжет, про это все я не говорю. Но Новелла Матвеева – это поэт, чьи нравственные уроки были для меня колоссально значимы. Не только личные, но полученные из ее текстов. Все едино. Нет, не все едино, ум не глупость, крайне середина, столб фонарный веселей простого, Пушкин на дарение хвостов. Ну, что там говорить? Повторяя свои трюизмы, она умудрялась, тем не менее, даже если это были трюизмы, она умудрялась сделать это так свежо и весело, что как-то веяло кислородом настоящей жизни живой, настоящей чести от ее стихов. Поэтому для меня Новелла Матвеева – это совершенно недосягаемый образец. Римма Казакова – хороший поэт, но поэт другого ряда. Последние несколько лет замечаю в себе нарастающее раздражение и стремительно уменьшающееся желание, да и способность общаться с людьми на любые политические и нравственные темы. Все, что за пределом рабочих отношений, мне кажется, камнем на шее. Наверное, это связано с моими наблюдениями над тем, как поразительно и легко манипулируют людьми Олег. Олег, ну и слава богу, это показатель того, что вы до известной степени сформировались, что ли. Правда, вы пишете, что вы меня постарше. Мне кажется, что это как раз очень приятный признак. Я, например, со своей стороны вообще стараюсь уже очень долгое время общаться только с очень близкими людьми, с очень небольшим их кругом, довольно, кстати, замкнутым. Меня устраивает, в общем, этот круг, и это способ сосредоточиться. Сосредоточиться для чего-то великого. Уотерс собрался с гастролями в Россию, супершоу и легендарными песнями легендарной группы. Собирались ли пойти? Не собираюсь. Я люблю слушать студийные записи. Для меня рок-концерт это совершенно не интересно. Что вы думаете о символике денег в мировой литературе? Андрей, на эту тему есть блестящие работы. Ну, в частности, статья Чуковского о символике денег у Некрасова. У Макеева в последней биографии Некрасова об этом хорошо. Если говорить более общо, то, видите ли, деньги – это такая кровь мира. И вот те, кому она приливает, те, кто умеют это делать, это, конечно, не могу сказать, особенные люди. Я, в отличие от Фицджеральда, не считаю богатых особыми людьми. Но это интересные люди, скажем так. Это люди неоднозначные весьма. Для меня, конечно, деньги – это, ну, вот для меня, если брать. Меня как раз об этом только что написал довольно пространный эссе для «Русского пионера» о валюте. Для меня деньги – это зафиксированная жизнь. Мое время, то, что я потратил. Как бы денежный эквивалент моей жизни. И поэтому я отношусь к ним, не скажу с жадностью, но с уважением, потому что тратя их, я заново растрачиваю собственное время и собственные труды. А мне деньги даются очень трудно. Я никак все не найду какой-нибудь синекуры, которая бы меня кормила. Поэтому мне приходится писать во много изданий, выступать с лекциями и так далее, работать в школе до сих пор. Поэтому все люди, которым кажется, что меня многовато, они просто, во-первых, не помнят времен, когда у меня были, скажем, еще и телевизионные какие-то проекты. А эти люди, они, конечно, адресуют свои упреки напрасно мне, потому что моя бы воля, я бы ограничился уже давно стихами и прозой. Поделитесь своим отношением к Олдусу Хаксли и Ивлену Во, нравятся ли вам их рассказы? Честно говоря, выше обоих ставлю Моэму. Почему Пастернаку были интересны беседы с Афиногеновым? Это как раз очень просто. Понимаете, возвращаясь еще раз к Пелевину, к одной из любимых моих повестей «Затворника Шестипалой», изгоями становятся по двум причинам. Либо ты затворник, то есть у тебя есть мысли, идеи, ты не любишь социум, а ты интеллектуал и так далее. Либо ты шестипалый, то есть ты обыватель, но у тебя случайно шесть пальцев. Вот беседы Пастернака с Афиногеновым – это беседа затворника с Шестипалом. Пастернак – принципиальный затворник уже в это время, абсолютно изгой. Живет на даче, читает Макалея, изучает историю Англии, переводит Гамлета. А вот Афиногенов – он честный советский драматург, он раповец, и хотя его пьесы, например, «Страх» были довольно качественными, ну, там, уж получше, чем «Кершон», но, тем не менее, он, в общем, идейный человек. И вот он попал под каток борьбы с рапом. Он исключен отовсюду, он ожидает ареста со дня на день. Живет в переделке на даче, и пока он там мечется в страхе в этом ледяном доме, каждое утро к нему приходит Пастернак и своим бу-бу-бу басом ведет душеспасительные беседы. И Афиногенов постепенно забывает о своем страхе и пишет в дневнике, что Пастернак, вот масштаб, он сидит один на даче, и на этой даче он делает большее и значительнейшее, чем весь союз писателей. И постепенно он перерастает свой масштаб. И его не тронули тогда. Может быть, действительно, Бог ведает, может быть, действительно, тот же ангел-хранитель, который хранил Пастернака, простер над ним свое крыло. Но дальше случился страшный закон, страшный парадокс, который случается всегда. Человек, который перерос свою нишу, обречен на гибель. И Афиногенов гибнет от случайного осколка бомбы, единственного осколка, попавшего в здание ТАСС. Когда накануне эвакуации из Москвы он один забежал в это здание какие-то документы забрать, и в этот момент его убило одного в здании этим единственным осколком туда попавшим. Потом уже, возвращаясь из Америки, где она собирала деньги для воюющей России на корабле, погибла его во время пожара его супруга, американка Джейн. А вот «Царство им небесное» – это была удивительная пара, но удивительно то, что человек, переросший свою нишу, обречен. Вот так Афиногенов, он действительно, он стал другим человеком. И Пастернак, по сути, спас его от безумия, от деградации, от распада. Но вот дальше спасти его от этого он уже не мог. Есть ли в современной драматургии что-нибудь похожее на Вампилова? Есть, наверное. Ну, видите, но только это надо искать не в социальной драматургии. Вампилов, он же поэт, он очень поэтичен. И в этом смысле, наверное, Ксения Драгунская, последние две ее пьесы. Но тут еще в чем дело? Видите, хотя Драгунская сейчас больше прозы пишет, конечно. Но вот такие пьесы ее более ранние, как «Яблочный вор», например. Так мне трудно найти драматурга, который мог бы сравниться с Вампиловым хоть отдаленно. Я, по крайней мере, не читал. Вампилов же действительно очень сложное явление, и у него очень живые, очень органичные диалоги. А сейчас драматурги, как ни странно, не умеют писать диалоги. В этом-то и главная проблема. Монологи еще туда-сюда. Может быть, я только у Смирнова чувствовал что-то близкое. Ему родненькие мои, но ведь это 80-е. Я даже, по-моему, думаю, что это конец 70-х, родненькие мои. Надо пересмотреть. Смирнов – блистательный сценарист. Он вообще очень крупный писатель, родненькие мои, который он называл своим высшим литературным достижением. Я с ним здесь совершенно солидарен, кстати. Это прекрасная пьеса. Вот мать моя прочла ее, кстати, только что в книжке «Лопухи или беда» и сказала, что все-таки точность языка там такова, что начинаешь чувствовать физически духоту времени и отвращение героям. Там и любовь, конечно, но отвращение жуткое. Чувствуешь клаустрофобию этой вещи. Андрей Сергеевич, если вы меня вот сейчас слышите, то мы вам передаем привет горячим. Каково отношение Трикстера и политического режима? Может ли он быть частью системы? Ну, нет, конечно. Что вы, слушайте, Трикстер всегда носитель прогресса, всегда в оппозиции к режиму. Я вам больше скажу. Трикстер всегда появляется в темной эпохе, в бездне между двух вершин, как Гамлет, между Возрождением и Просвещением. Гамлет – человек Просвещения, носитель идеи Возрождения, а живет он в страшное, в темное время, во время реакции, реванша. Поэтому о каких же тут говорить, простите, сотрудничествах с режимом. Трикстер всегда враг системы. Мне посоветовали почитать Жозе Сарамаго, часто слушаю ваши программы, ни разу не слышал ваше мнение об этом писателе, знакомы ли вы с его творчеством? Я знаком с его творчеством, довольно поверхностно. Мой вам совет – почитайте лучше Казанцакиса. Мне кажется, они чем-то похожи, и, по-моему, Казанцакис интереснее. Хотя я могу быть, конечно, и в этом смысле неправ. Кто для вас является лучшим гражданином из поэтов нашего времени? И есть ли у вас топ гражданинов-поэтов? Входит ли в их число Васильев из Сплина? Ну, Васильев для меня проходит все-таки по разряду рок-поэзии. Это особый жанр, как и рэп. из поэтов-гражданинов. Я не делю так поэтов. Вот кто гражданин, а кто поэт. Во всяком случае, из гражданских стихов в последнее время лучше написал Олег Чухонцев, те, которые есть в «Иерусалимском журнале». Вот небольшая там была подборка. Их нельзя назвать политическими, но они вполне актуальны. Вообще Чухонцев мне представляется одним из крупнейших, но не живущих поэтов. Не могли бы вы рассказать про то, что называется магическим реализмом в латиноамериканской литературе? Почему этот сюр так свойственен очень многим латиноамериканским авторам? Почему они так стремятся к созданию мифа, причем не фантастического мира, а своеобразной фантастической реальности? Почему они так разговаривают с читателем? Ну, видите ли, генезис этой литературы проследить довольно сложно, но если исходить из исторических всяких детерминизмов, из того, насколько это предопределено историей континента, то, конечно, вся проблема во внутреннем конфликте. Это как бы дважды захваченная земля. Особенно это видно в Перу. Захвачена она сначала инками, которые вышли из ниоткуда, считается, что из озера, и навязали им очень жесткую, по мнению Шафаревича, очень подобную коммунизму цивилизацию, социалистическую такую. Ну, а потом на них пришли... Собственно, и пришли великие упрощенцы, а с другой стороны, христианизаторы. И в фильме «Апокалипсис» это замечательно показано. В «Апокалипсис», наверное, при всем моем достаточно, так сказать, проблематичном и не совсем доброжелательном отношении к Мелу Гибсону, ничего не поделаешь, «Апокалипсис» – великий фильм. И у меня есть, кстати, грешным делом такой стишок, он называется «15-я баллада», где есть попытка, что ли, прикинуть на себя этот мир. Я бы, наверное, был изгоем среди инков, но если бы на них пришел Кортес, то я бы сражался против Кортеса плечом к плечу с моими несостоявшимися убийцами. Почему? Ну, потому что Кортес, он приносит в этот сложнейший, условный, ритуализированный мир, приносит рацею, и он губит эту цивилизацию. Цивилизация инков, кстати, она была нечеловечески жестокой и нечеловечески прекрасной. Вот для меня, например, храм воды инкский, который я в Перу видел столько раз и надеюсь увидеть еще, это для меня более значимая вещь, чем Версаль, и более сложная. Понимаете, вот эта симфония воды, которую там слышишь, которая течет по разным трубочкам и там причудливым образом, разным темпом звучит, это какая-то совершенно небесная гармония. Да еще вот на этой ядовито-зеленой траве под ядовито-серым небом там большая очень высота, и от кислородного голодания все краски кажутся как-то ярче, и все видишь, как в последний раз. В общем, для меня это инкская цивилизация какое-то удивительное переживание. Так вот, на этом конфликте цивилизаций, на этой дважды захваченной почве и функционирует вся латиноамериканская проза, в которой причудливо переплетаются народные мифы, христианские легенды. Как бы одна мифология все время пробивает сквозь другую. И это мир, населенный призраками. Ну, как Педро Парама, Хуана Рульфа, вероятно, лучшая книга из всего магического реализма. Сколько бы я ее ни перечитывал, меня завораживает эта магия. И вот этот запах океана, понимаете, я вот сейчас буду 24 октября читать в консерватории большую программу испаноязычных авторов, и прежде всего Габриэла Мистраль. И вот мне кажется, что вся мифология, вся поэзия Латинской Америки в одной ее песенке – «Чтобы петь, когда ищут спрятанный предмет». Наберите ее в сети, прочтите, и вот на вас просто повеет магическим духом этой земли, а мы услышимся через 3 минуты. Возвращаемся в студию. Еще немножко я все-таки поотвечаю. Хочу написать книгу хорошую, серьезную, полуавтобиографическую, но не знаю, как, с чего начать, как написать крепко, не обязательно блестяще. Есть потребность в писательском творчестве, но нет навыков и уверенности в себе. Может ли помочь ли это институт? Не думаю. У меня есть четкое совершенно понимание, с чего начать, если вы не знаете как. Значит, по-моему, очень важная и простая вещь, прежде всего, определить вашу травму. Писатель – это всегда преодоление травмы. Если ее нет, писать не о чем и незачем. Нарративный импульс, как называл это Эко, возникает либо из желания рассказать о чем-то приятном, либо разобраться с какой-то болезнью. Вы, судя по всему, хотите разобраться с травмой. Вот сформулируйте ее. Пока вы не выйдете на контакт своей черной язвой, как это Ахматова называл, не прикоснетесь к самой черной язве, пока вы не обязательно ее исцелять. Пока вы не назовете главный сюжет, главный конфликт вашей биографии, у вас ничего не получится. Как только начнете, то сразу все пойдет. Понимаете, вот для меня такой характерный пример – это, если уж брать действительно тексты, которые напрямую работают с внутренними травмами. Почитайте Франкла, он, на мой взгляд, замечательно с этими конфликтами разбирается. Тем более, что он профессиональный психолог, и ему положено. Надо просто, понимаете, сформулировать, что ли, главное противоречие вашей личности. Тут вам может помочь экзистенциальная психология. Александра Шарова, скажем, замечательный роман «Повесть о 10 ошибках», автобиографический. Надо найти, проследить генеральный сюжет своей жизни. Ну, Трифонов, конечно, вот это вам в помощь. В повести Токаревой прочитала про гениальность Нагибина. Что посоветуете прочитать в первую очередь? Настя, Миша и маленькая Лида. Значит, дорогие Настя, Миша и маленькая Лида, я не уверен, что гений, но мне кажется, что, конечно, Нагибин один из крупнейших и серьезнейших писателей своего времени. Прежде всего, его лучшая вещь – «Дафнис и Хлоя». Это великий роман. А это история о его браке с Машей Асмус, которая там названа Дашей. Жестокая, ко всем несправедливая книга, но кровью написанная просто. «Моя золотая теща», рассказы 60-х годов прекрасные. Ну, вот, из, конечно, «Дневник», но «Дневник» – это же как бы не роман. «Дневник» – это все-таки довольно субъективное произведение. Я не знаю, стоит ли вам уж так прямо его рекомендовать, тем более, что «Дневник» Нагибина, я думаю, он сильно приукрасил для публикации, что-то убрал. Интересно было почитать его в оригинале. Ну, а, конечно, гениальное чтение. Ну, и «Чистые пруды». Я, понятное дело, почему я люблю «Чистые пруды», потому что я вообще люблю очень эту эпоху. В те далекие годы замечательная повесть про Осипа Роскина и его отца Владимира, соратника Маяковского. Интересный человек. Вы в одной из прошлых передач упомянули о том, что Алан Кубатеев переводит «Поминки» по Финнегану, ссылаясь при этом на его Джойса. Но ведь Джойс – плохой и сокращенный перевод книги Ричарда Элмана. Нет, у Кубатеева, конечно, есть упоминание общеизвестных фактов. И есть, наверное, отсылки к книге Элмана, но назвать ее плагиатом я не могу, просто потому что там очень много от самого Кубатеева. Я читал разбор Немцова, но читал, простите, я кубатеевскую книгу, его стиль с другим не перепутаю. Его книга о Джойсе, на которой он все-таки 5 лет работал, мне представляется довольно глубокой. И многие мысли там симпатичны мне. Я думаю, что он может перевести «Поминки по Финнегану», хотя уже существующие версии перевода тоже крайне любопытно. В общем, это вам надо выяснить с самим Аланом Кубатеевым, человеком, насколько я знаю, открытым к любым контактам с читателем. Хотелось бы услышать ваше мнение о Ю Несбё, если можно без спойлеров, я как раз читаю. Знаете, да я спойлеров и не намерен как-то рассказывать. У меня к скандинавскому детективу свое отношение. Мне кажется, что это продолжение скандинавской готики, заложенной творчеством Лагерлёв, отчасти Ибсена, отчасти Стринберга. Вот для скандинавов и для японцев, пожалуй, они очень схожи в главных интенциях, поскольку это островная культура, действительно, жизнь со всех сторон окружённая мраком, как остров со всех сторон или полуостров окружён морем, а связь его с материком весьма иллюзорна. Мне кажется, что это настоящая готика, во-первых, и в скандинавской литературе, и в японской. Поэтому, кстати, в Японии так много классных детективов. И Кобаба, кстати, нами упоминаемый, тоже работал в этой технике. Ну и, во-вторых, помимо мира, лежащего во зле и окружающего крошечный островок света, еще там очень важна тема борьбы с традицией, тяжелых отношений с ней. Дело в том, что Скандинавия – это вообще довольно архаическая культура. Довольно древняя. И поэтому модернист, возникающий в ней, испытывает сложнейший Эдипов комплекс относительно этой отеческой культуры. Главное чувство модерниста – это всегда чувство вины, тревога. Ну, то, что есть у Кафки. Вообще, чем традиционнее культура, ну, возьмите, как в России, например, да, тем острее, тем мучительнее ее противостояние с модерном. Это ведет к самоубийствам, к депрессиям, как у Кутагавы, как у Кафки, его, в общем, очень депрессивная жизнь и смерть от туберкулеза, больше похожая тоже на самоубийство. Они, обратите внимание, как они с Акутагавой невероятно похожи биографически и стилистически. И вот у скандинавов, у Ибсена и больше всего у Стринберга, наверное, лучшего драматурга этой эпохи пост-Ибсеновской, у них невероятно сильно вот это ощущение трагизма, депрессивности. Учти у Бергмана потом это с колоссальной силой, такой даже несколько монотонный трагизм некоторых поздних фильмов. Хотя он очень разнообразен, Бергман. Даже комедии у него есть прелестные. А я думаю, что Несбё, он из этой же традиции. Ну, как и там Стиг Ларсон, как и, кстати, Майшевали Перволё, хотя они очень разные. В скандинавском детективе всегда есть ощущение изначального трагизма человеческой природы, какого-то вот роковой обреченности бытия. Поэтому Несбё, он, я не могу это рассматривать как детектив, потому что меня детективы никогда не интересовали. Но мрачная готическая обстановка, такая вечная непогода, царящая в скандинавском детективе, она меня привлекает. Тревога там есть, понимаете, есть жестокость, которую вообще в европейском детективе сейчас очень мало, а без нее неинтересно. О спойлерах, о сюжетах я подробно говорить не готов, потому что детали забываются. А вот ощущение некоторой такой кровавой жажды, оно, какой-то кровожадности, оно остается. Ну, теперь о Войновиче. Значит, Владимир Николаевич Дорогой, если вы меня сейчас слышите, я вас поздравляю от всей души. Вы один из моих любимых современных авторов. Люблю я вашу решимость, свежесть взгляда, светлую и храбрую душу. Но поговорить я хотел бы не только о безусловных достоинствах вашего человеческого поведения, но прежде всего о вашей литературной манере. Мне кажется, вы последний сатириконец. Потому что Войнович, он вообще, как говорил Аверченко, по-моему, о Тэфе, владеет тайной смеющихся слов. У Войновича всегда смешно, о чем бы он ни писал. Даже если он пишет о себе. В этом смысле его автопортрет, замечательная мемуарная книга, это тоже насмешливая биография. И в ней, о чем бы он ни писал, даже о своем инфаркте, он умудряется рассказать весело. Теперь, что касается образа народа, того нового, что внес Войнович в эти черты этноса. Я не разбираю сейчас его ранние вещи, хотя, конечно, хочу быть честным, прекрасный образец шестидесятнической литературы. Я бы остановился на повести «Путем взаимной переписки». Вот эта история, где одна несчастная и хищная семья обработала, споила, присвоила другого несчастного, значит, солдатика, который путем взаимной переписки познакомился с так называемой девушкой-заочницей, а девочка уже оказалась матерью взрослого сына, да потом его поили, да силком женили этого несчастного солдатика. Вся эта история, она является собой в исполнении Войновича не просто печальный бытовой анекдот, что очень важно, а она построена на тончайшем синтезе сентиментальности и едкой насмешки. Вот с этой едкой насмешкой он умудряется писать о жизни российской деревни, российского солдатика, российского вот этого, конечно, не среднего класса, а даже придонного слоя, вот этой спивающейся нищей голодной деревни, он умудряется писать без умиления, надо сказать, и с чувством полной заслуженности всех этих бед, которые обрушиваются на главного героя, потому что он сам дурак, конечно, но при всем при этом в нем живет какая-то нежность, вот нежность к этим людям, к этому брату Борису, к этой заочнице, к их пирогам с грибами, какая-то в них есть трогательная неубиваемость в их цеплянии за жизнь, в их выживаемости колоссальной. И вот это насмешливое умиление делает его очень во многих отношениях именно сатириконцем. Да? Он, кстати говоря, гораздо более нежный писатель, чем Щедрин, потому что можете себе представить, чем был бы Чонкин, если бы его Щедрин писал. А Чонкина тоже книга полная умиления. Мне больше в Чонкине нравится третья часть, последняя, потому что в ней больше всего веселого абсурда. Понимаете, когда я читал первую часть Чонкина, я не мог отделаться от ощущения, что это все-таки кощунство. Но, разумеется, потом я несколько повзрослел, избавился от детских штампов идеологических, которыми был заморочен. Мне представляется, что два главных народных эпоса 70-х годов, причем не в России, а в мире, это Чонкин и Сандра Ищегема. Очень разные две книги. Их обоих считали сатириками, и Войновича, и Искандера. Оба они поэты, и оба начинали со стихов, и с очень неплохих. Многие стихи Войновича стали песнями. Баллады Искандера сделали ему имя задолго до созвездия Козлатура. И вот именно то, что они оба поэты, оно предопределяет, этот факт предопределяет их способность к эпосу и интерес к эпосу. Это два народных романа. Конечно, и Чонкин не Швейк, и Сандра не Швейк, но оба романа плутовские. Сандра, безусловный трикстер. Чонкин для трикстера, конечно, простоват несколько. Он слишком разварной, слишком манная каша. И, тем не менее, в нем есть трикстерские черты главные. Он действительно создает вокруг себя чудеса. Чонкин, вот ему достаточно появиться, чтобы абсурд жизни вокруг него стал нарастать, чтобы он обнажился, как бы он как бы своим природным здравым смыслом простоватым, он действительно подчеркивает и проявляет абсурд античеловечной системы. И самое интересное, вот это, пожалуй, главное знамение 20 века, что героем-трикстером 20 века стал не Дон Кихот, а Санчо Панса. В архетип Санчо Панса укладываются и Чонкин, и Сандра, и Швейк. При том, что они разные, но все они трое выросли из Санчо Панса. А где Дон Кихот? А Дон Кихота убили. Его убили давно, еще в первые минуты этой войны. И вот поэтому начали в первые минуты этого века. И поэтому началось путешествие народного героя. Надо сказать, что дядя Сандра – это носитель не только лучших, но и худших черт народа. И мне представляется, что в поведении дяди Сандра и в его плутовской биографии гораздо больше насмешки, чем такого сострадания, которое есть у Чонкина, которое достается Чонкину. Тут проблема в том, что все-таки действительно Искандер, сочиняя свой сухумский эпос, эпос Мухуса, эпос Абхазии, он опирается на традицию. В этой традиции он глубоко укоренен. Он, помните, мне говорил, зачем говорить «кавказское», когда можно сказать «традиционное», «патриархальное». Кавказ – это символ древних понятий, родовых. И дяде Сандра есть на что опереться. И поэтому «Сандра Ищегема» – это эпос о том, как традиция со всеми ее дурными чертами, но с культом дома и культом чести, мучительно умирает в 20 веке. И отсюда печальный, пессимистический финал романа. И больше мы не вспомним о Чигеме, а если вспомним, то не скоро заговорим. А вот для Войновича Чонкин как бы подвешен в воздухе. Он не опирается на традицию. Да, он такой Иванушка-дурачок. Действительно, он Иван-дурак. Но ведь Иван-дурак – это герой ненаписанного эпоса. Этого эпоса не существует. Он недособран, недодуман. Русский фольклор по-настоящему не интерпретирован. И, конечно, конечно, в России традиция очень сильно искажена государством. Вот хорошо Чегему, он малый народ, малое село, у него есть своя мораль, и он государством не присвоен, не приватизирован. А Чонкин – это именно приключение Ивана-дурака в стране дураков. И надо сказать, что эти дураки, они к нему чудовищно жестоки. Он отдельный, он другой. Это русский дух, который протестует против русского же государства. Против того царя Гороха, который абсурдизирует все, к чему прикасается. Чонкин не имеет за собой живой и плодоносной традиции. Вот в этом трагическое отличие Чонкина от чегемского Сандра. Другое дело, что у Чонкина есть Нюра, которая, собственно, воплощает собой лучшие черты родины-матери. Добрый, понятливый, умелый. И вот как-то в Чонкине вот проведена очень точно эта мысль, что настоящая родина – это русская женщина. Не та грозная родина-мать, которую мы видим на плакате, а вот эта вот Нюра. Добрая, толстая Нюра. Вот это воплощение лучших материнских черт. Там эта дихотомия матери и мачехи в образе родины, она очень четко прослеживается. И поэтому единственная традиция, единственная опора, которая есть у Чонкина, это всепрощающая, всевыносящая добрая Нюра. И отсюда колоссальная роль этой женщины. Чонкин не трикстер уже хотя бы потому, что рядом с ним женщина есть, и он продолжает ее забирать в свою Америку в финале, как вы помните, вставил зубы и там. А рядом с дядей Сандро классическим трикстером какая же может быть женщина? Только он такой покоритель бесчисленных сердец, такой совершенно классический на средин, перенесенный в Чегем. А Чонкин все-таки несколько иное. И поэтому романы Войновича, их трилогия, они именно о герое, лишенном основы, лишенном опоры. Мне особенно нравятся две прелестные повести Войновича о писательском бытии. Это «Иванькиада» и «Шапка». Два прелестных произведения, которые рисуют писательские нравы. Писатели, конечно, составляли ничтожную часть народа, но очень показательную. Именно вырождение так называемой творческой интеллигенции, именно ее превращение, по большому счету, а даже не просто в орудие режима, а в отходы режима, вот это у Войновича написано великолепно, безжалостно. Что мне нравится в нем? Это его железно-ясный, прозрачный, четкий стиль. Его называние вещей своими именами. Именно этот пафос названия вещей своими именами делает его прозу такой остроумной, потому что нет ничего остроумней правды. И, конечно, нельзя не сказать про «Москву-2042». Там в чем история? «Москва-2042» – это не просто антиутопия. Это еще и чрезвычайно многоэтажная масштабная пародия на все антиутопии вместе взятые. Она резко снижает стиль. Обычно антиутопия – это вещь патетическая, вроде «Приглашение на казнь» или «1984». Это трагедия. У Войновича это жестокая пародия на антиутопию. Ну, то есть, как бы вы думали, что вас убьют ножом из-за угла, а вас задушили носками в подворотне. Там пародируется все. И отсюда такая, как сказал бы Бахтин, такая педалированная тема срамного низа, чрезвычайно важная для «Москвы-2042», это, прежде всего, вторичный продукт. Вот здесь гениальная, конечно, догадка Войновича, кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично. Да, дело не в том, что все должны сдавать дерьмо, и за это будут получать свинину по-вегетариански. Конечно, не в этом дело. Дело в том, что все в этой империи продукт вторичный. И патриарх Звездонии, и тенденция обязательно перезвездиться, и все эти картины, которые висят там, помните, когда, значит, комнатка для самоублажения в борделе, и там висит встреча патриарха Звездония с доярками, если мне память не изменяет. Это все, конечно, в огромной степени уже было. Это вино один раз пили, этот продукт уже один раз ели. Он угадал главное. Безумную вторичность, второсортность, вот вот этой вот империи, понимаете, которая там возрождена. Конечно, дело не только в его отношении к Солженицыну, но который тоже в своей общественно-политической ипостаси, чего говорить, довольно вторичен и бывал иногда смешон. Я думаю, что Войнович недооценивает Солженицына как писателя, и все, что он пишет о нем как о публицисте, это может быть и верно, и справедливо, но Солженицын дорог нам не этим. Иное дело, что он абсолютно угадал Солженицына именно второсортность его позитивной программы, именно ее глубокую вторичность. И вот самое обидное, это то, что мы переживаем сейчас в России, это даже, собственно, не то, что в ней там, условно говоря, побеждены какие-то условные либералы. Они не побеждены, потому что и батла никакого не было. Они, можно сказать, просто в рамках исторической парадигмы ждут своего часа. Проблема в ином. Проблема в том, что и не победил никто, что победители – это такие обноски, такая сволочь от слова «сволочь», такая рухлядь от слова «рушить». Поэтому мне, хотя она на самом деле означает совсем иное, означает она «мех». Поэтому мне кажется, что главная догадка Войновича – это вторичный продукт. Ну, а вторичный продукт всегда, как мы знаем, довольно хрупок. Поздравляю вас, Владимир Николаевич, а мы услышимся через неделю. Пока.